Сегодня 3 ноября 1991 года. Итака, Нью-Йорк. Николай Владимирович, он же Коля Кругов, в гостях. Ну вот, Коля, мы с вами слушали наших общих старых друзей. Теперь пришел ваш черед.
Да,
начните со своих корней.
К сожалению, я не могу так полно рассказать о своих корнях, не то, что они какие-то темные там а просто я их не знаю фактически. Я знаю, на самом деле, несколько лет назад один из дальних родственников составил родословную, так как он по разным сетям. И вот Юля, может быть, мне даже и поможет, даже, может, она лучше знает. Значит, фамилия Крылов взялась откуда-то из Ленинграда. Хотя...
Ну вот есть там пара академиков Крыловых.
Ну это было в прошлом еще веке, так что...
Там был другой Крылов.
Ко мне не имеет отношения. А вот основная наша линия идет от каких, вот как... Не помнишь. То ли Третьяковские какие-то, какие-то были священники на самом деле. Невысокого ранга где-то под.
Да.
Итак. А дед, вот я уже говорил, знаю только то, что он был начальником котлонадзора, по-моему, в Ивановской области. А может, в городе Иваново.
Так что вы. Почти, как это называется, земляк
Молчанова.
Молчанова.
Да, да, да. Вот. И он не то учился, не то учил Чапаева. Вот это какая-то такая легенда есть, а точно учил он Чапаева, учился ли
он. Учиться у Чапаева, я не знаю, чего можно было.
Он мог учить Чапаева.
Учить, конечно, кто угодно. Мог в начальной школе, потому что он больше 4 классов, конечно, не кончил.
Нет, они учились, или он учил на каких-то высших красноармейских курсах, что ли. То есть, но котлонадзор вряд ли имел отношение к высшим красноармейским курсам.
Ну, неважно, легенда с легендой.
У деда было 3 сына и 1 дочка. Один из сыновей, вот это, по-моему, был дядя Коля, то он старший, ну, не знаю, мой отец был старше в любом варианте, а вот из братьев я уже не знаю. Дядя Коля был очень долгое время, 30 лет, первым секретарем Хабаровского горкома партии. Вот. Вот в то время, когда мы там были на конференции,
он был тогда?
Он был председателем, и я к нему ходил в гости.
Вот видите, вот не знаешь.
Но тем не менее, к сожалению, я не извлек всего положительного, что мог бы извлечь, например, получить разрешение поехать на Дальний Восток, там по Дальнему Востоку походить. Получил бы свободно, конечно, разрешение.
А вы знаете, что оттуда поступила жалоба? Может быть, это ваш дядя Коля организовал? Я тогда устраивал марковский чай в своем номере. Мы, безусловно, там присутствовали вместе с японцами. Потом пришла телега к ЦИМИ и там еще куда-то, что вот я вел себя недостойным образом, общался как-то с иностранцами. После этого меня не пустили, не хотели не пускать даже на конференции на международных в Советском Союзе. Но я так понимаю, что просто это была первая международная конференция в Хабаровске. И они как-то просто растерялись.
За всеми следили.
Да, растерялись немножко. Ну ладно, не будем тут уточнять.
Перед тем, как я встретился с этим дядей в Хабаровске, он приезжал в Москву на какие-то курсы, привез, между прочим, первый раз я в жизни пил эту водку «Золотое кольцо», великолепная водка.
Да, я там не помню, в Сокольнике. А чем она отличается от других водок?
Очень вкусная. Вот. И они с моим отцом встретились в моем доме через 30 лет после того, как они расстались. Они 30 лет не виделись.
Это братья, да?
Братья. Это семья вообще, конечно, довольно удивительная. Вот. Ну, правда, отец коммунистов терпеть не мог, но с братом они встретились вполне нормально. Отец мой был преподавателем, да, Вот, значит, другой брат, он был преподавателем, по-моему, электротехники дяди Миша. Очень был приятный человек. К сожалению, умер от рака. Тоже в Иваново. Вот они все как-то связаны с Ивановым. Отец там кончил какой-то... Он был электротехник и теплотехник, мой отец. Он там кончил в Иваново. Институт у них есть. И уехал в поселок Молочный под городом Вологды. Это было либо сразу после войны, либо сразу после начала войны, либо буквально там за неделю до начала войны. Mm-hmm. Я родился за две недели до начала войны в городе Судогда, под Иваново. Да? И мать оттуда. Вот о родственниках матери я знаю очень мало. Знаю, что много ее братьев. Некоторые погибли на войне. Кого-то поездом задавило, потому что у него был слух плохой, и он шел по путям, его сбило поездом. И, кстати, когда я родился, оказывается, они не были женаты. Это, ну, может быть, в те времена не имело большого значения.
Да.
И поехали они в поселок Молочный. Поселок Молочный чем славен? Тем, что там находился Вологодский молочный, и сейчас находится Вологодский молочный институт. Это институт, который выпускает треть специалистов в Союзе по молочному делу. Ну и отец мой в итоге выучил, как он говорит, треть специалистов всей страны по молочному делу. Он учил, правда, не молочному делу, а теплотехнике, электротехнике. Студенты его очень любили, но был он исключительно пристрастен к вину. Правда, дожил до 79 лет, вот он недавно умер.
Отец,
да. Занимался, любил заниматься спортом, вот, и одновременно отравлять себе жизнь, или, не знаю, подкреплять свой организм венцом, который выгоняло, по-видимому, каких-то микробов. Вот, жизнь там, в поселке Молочный, была очень такая неприятная, надо сказать. Это дыра дырой. Видишь спившихся людей все время. И скандалы там, драки, грубо говоря. И у меня с детства было огромное желание оттуда куда-нибудь подальше уехать и встать как можно раньше и как можно крепче на ноги. То есть в этом смысле тяжелое детство послужило хорошей школой. Я решил поехать, значит, я собирался, у меня была идея стать физиком. Но, не знаю, отец знал очень многое на самом деле. И вот каким-то образом, по-видимому, под его влиянием, я понимал, что для того, чтобы заниматься физикой, ну, нужно уметь доставать аппаратуру, всякую аппаратуру. А для того, чтобы ее доставать, нужно иметь, быть в хороших отношениях с начальством. По-видимому, я каким-то образом это уловил от своего отца. Ну, а поскольку характер у меня был не очень покладистый, я решил, что я вряд ли смогу с кем-нибудь договориться. И тогда решил я в математику, потому что там уж чего доказал.
Карандаш, бумага, больше
да,
ничего.
Да, больше ничего не надо. Что доказал, то и доказал. Вот это вот ты доказал, больше никто. И, кстати, никто ничего не скажет. И поехал я в университет, поехали мы с матерью поступать. Она не решилась зайти в здание. Потому что мы зашли с главного входа, с центрального входа. А это же помпезное такое здание. Мы приехали, грубо говоря, из деревни. И это так сильно давит, что... Ну, тем не менее, зашли. Потому что она решилась, по-моему, она только зашла. Долго стояли перед этими колоннами.
Это уже было в новом здании?
В новом здании, да. Вот. На вступительных экзаменах я получил 4 и 5. Такой медали у меня не было. 4 по написанной и 5 на устной. Спрашивали меня на устной кишке. Так, потом я уже узнал, что они слабые такая тяжелая. Но на самом деле
она. Она честно еще
да, да. Приятная. Ну, в общем, да, ну, вот она очень доброжелательная.
Такой, ну, жесткий, строгий и жесткий
экзамен. Да, жесткий, но экзамен.
Совершенно не важно.
Так что Не надо было обязательно там заваливать, там из деревни какой-то. Я как сейчас помню, она меня спросила, что такое абсолютная величина, и я ей сказал, что это число без знака. Ну, у нас в школе не было такого понятия. Ну, я перед поступлением в университет месяц прожил в общежитии. И вот там-то я и научился всему, чему я должен был бы знать перед поступлением. Ну, тогда она меня попросила написать на цель график синуса, модуль синуса. Я нарисовал, она видит, что я
понимаю.
Знаю, что это такое, и вполне удовлетворяет. Потом нам начали читать лекции по математическому анализу. Читал Крейгс. Великолепно.
Великолепно, да?
Великолепно.
Я слышал разные отзывы.
Нет, фантастически.
Он, по-моему, мне говорили, любил чересчур абстрактно, вот этот интеграл по частичному порядочному множеству и так далее.
Не знаю. Вот вы знаете, у меня сложилось впечатление после его лекции, что любая обезьяна может выучить математику. Да, нужно терпение. Вот что действительно нужно терпение. Если ты принимаешь эти аксиомы, которые естественны, то вот из них никакого полета, ну там полет мысли там где-то уже за кадром, и он и может не за кадром, он и главный, но тем не менее все доказательства абсолютно четкие.
Ну это любопытное свидетельство, конечно.
Я был просто в восторге. Это меня.
А кто еще вам читал?
Вы читали, кстати говоря, алгебру.
Но это было не так.
Нет, я даже вот недавно вспоминал. Я недавно стирал с доски вот здесь, в Миннеаполисе, и смотрю, там три ряда. И вот пока стирал, заметил это. Нарисовано три таких ряда. И нарисовано, кто возьмет последний, тот проиграл. И я вспомнил, как вы на
ну, скажите, я, конечно, ничего не помню, мне интересно.
В курсе линейной алгебры,
да.
Вы рассказывали задачи динамического программирования. Это было очень интересно.
Угу.
Игра такая. Лежат две пачки спичек. Да. Не пачки, а две кучки спичек.
Угу.
Ну, одинакового количества. Каждый может взять два игрока. От одной до трех, по-моему. Я не помню.
Ну, я даже знаю.
Да, я играл здесь вместе.
И тот, кто возьмет последний, тот проиграл.
Ну да.
Сначала эта задача кажется совершенно такой. Удивительно, как играть, все варианты перебрать. Ну, а потом, когда объясню ответ. Вот. Ваш курс, кстати говоря, мне очень нравился. Вот,
ну, поскольку вы пошли ко мне, видимо, уж не так вы не слишком было неприятно.
Сначала я пошел не к вам. Сначала я был у Головина.
Угу.
На самом деле я сразу решил при поступлении, что я буду заниматься вероятностью. Но поскольку я думал, что вот пока еще до вероятности-то еще есть время, еще нам вероятность не читают, то я посмотрю во все разные стороны, посмотрю, что хоть есть, перпендикулярно, так сказать.
Вероятности.
Пошел к Олегу Николаевичу Головину, где он мне давал задачу придумать определение коммутаторного частного. Ну вот и все определения, которые он предлагал, да, он хотел, чтобы они удовлетворяли каким-то естественным требованиям, ну и на все. И на каждую группу требований, на любое определение, я приводил контрпример, что вот такого не может быть. Либо от этого откажись, либо что-то там другое.
Вот. И вы доказали, что нельзя?
Ничего не доказал. Я вот на все его определения приводил контрпример. Что если такое определение, а вы хотите сохранить такие свойства, то нет.
Ну да, почему вы слишком большим оптимистом?
Вот. В конце третьего курса мы сдавали алгебру. Или второго курса, я не помню, наверное. Да, у нас курсовая была со второго курса. В конце второго курса мы сдавали алгебру, я сдавал Скорнякову. Я там получил четверку.
Это
за что? За то, что я долго думал. Угу. Меня это страшно удивило. Я пошел к Скорнякову на следующий год в курсовые работники.
А-а-а.
Потому что думаю, ну, наверное, быстро думает там, чему-нибудь научусь интересному. Ничего интересного не научился, там были какие-то конечные автоматы. Правда, я написал по ним работенцию. Это была моя первая работа.
Так что вы в мой семинар не попали сначала. Дело в том, что большинство, по-моему.
Я ходил на семинар.
Такой про-семинар.
Да, да, я ходил, но
научный
руководитель был Скорняков. А потом вот уже на четвертом курсе. Я уже пошел к вам. В работнике. И так и продолжаю.
Ну, это фигурично. Ну, да. Продолжал.
Да, на пятом курсе я женился. И стал вопрос о распределении. Да, я решил... Да, Юля была на год моложе, поэтому я еще предстояло учиться после того, как я кончил. Поэтому мне не хотелось уехать, чтобы меня...
Да, ведь ты не москвич.
Я не москвич, чтобы меня выперли из Москвы. Я решил тогда завербоваться в ящик в КГБ. О-о-о. Тоже недалеко ходил. К Севастьянову и Чистякову. Ну, это отдел прикладной математики, Стеклов. Они собирались меня взять.
Ну, да, но это не то КГБ.
Да. Вот. Но Евгений Борисович меня спас, сказавши, что давайте в аспирантуру, а там видно будет. И действительно вышло неплохо. О чем я и не жалею.
Понятно. Ну, теперь вспомните все-таки уже. Естественно, что я помню очень немного, и любые детали мне очень интересны. Что вы помните об этих университетских годах, что за семинар вот у нас тогда был? Какая ваша была первая работа напечатанная?
Первая работа моя была, вот я говорю про эти. Но она напечатана была, кстати говоря, после другой. А вторая эта работа, это была, вот вы на четвертом курсе в начале. Значит, было так. Когда открывался семинар, вы давали список, ну, каких-то тем, что ли, для обсуждения. Так оно и было, да. На четвертом курсе я писал работу по марковским случаям множества.
А, это как-то оказалось по общей публикации Сушкевича.
Да, да. И было так. Значит.
Кстати, эта работа цитируется до сих пор.
Слава богу, что она, так сказать, не пропала. Вот. И в процессе этой работы, в процессе года, я от вас с трудом добился определения.
Потому что я его не знал. Но вы от меня добились, я думал, что вы сами придумали.
Не знаю. И тем не менее, там все-таки...
Ну, идеи какие-то были.
Венцель был у меня рецензентом, так вполне мы с ним хорошо поговорили, я его уговорил, ну и он так доброжелательно, хоть и язвительно, но
доброжелательно. Да, это его обычности.
Кстати говоря, я вот когда сдавали экзамены, мне говорили, к Венцелю не ходи, по случайности. Я как раз и пошел. Вполне ничего.
Нет, но он же вполне честный и интересный человек. А то, что у него такой ум язвительный, так да. Это имеет свои принципы. Меня он, например, публично порол много раз, так сказать, ну, обнаруживая всякие... погрешности, немедленно приводя контрпример и так далее. Но я никогда по этому поводу не огорчался.
Вы знаете, я вот не давно, на самом деле, думал на эту тему. И мне кажется, что Венцель в каком-то смысле опасный человек. Я скажу, в каком. Если у вас есть идея, а так со мной бывало, есть идея, которая незрелая, вы ее высказываете, вы немедленно получаете контрпример. Но это не значит, что идею надо хоронить.
Ну да.
Поэтому я предпочитал сделать там, сделать несколько шагов по этой идее.
Раньше, чем говорить.
Раньше, чем говорить. Потому что я скажу, приду. Я понимаю, что это необоснованно, это необоснованно. Но вот ответ, который мне уже нравится, я смотрю, что я его могу получить совершенно иначе, законным способом. И не надо хоронить. А Венцель скажу, он тоже и похороните.
Ну да, у него он такой разрушительный немножко гений. Ну, он, конечно, сделал некоторые вещи совершенно созидательные, да, вроде этих самых больших уклонений, да, и граничных условий. В общем, он все-таки внес такой совершенно классический вклад оставить свое имя.
В моей защите я выступал один, ну, из немногих, ну, правда,
на докторской. Последний, да?
Докторской, да, говорил, что он обладает фантастической математической силы и фантастической математической способности. Исключительно человек.
Ну да. Вот. А потом, по-моему, все-таки тоже я, не помню когда, направил вас на управляемый случайный процесс.
Да, это было. Вот я расскажу историю, может быть, вы помните. Вы читали курс по управляемому.
Я совершенно не помню, конечно. В моем возрасте, вы знаете, забываешь почти все. Ну, кое-что помнишь, но то же самое необходимое. Вот это я не помню. Например,
вы читали курс по задаче об оптимальной остановке, я думаю.
Возможно.
Я не помню, было ли там управление или нет. Может быть, и было управление. Одним словом, там была вот такая ситуация. Когда, вот последняя консультация, или первая консультация, она же и последняя перед экзаменом, задаются вопросы, а потом все вопросы кончились, вы задаете вопрос. Задали вопрос вот какой, что была ошибка в одной из теорем курса.
Догадайтесь, какой.
Догадайтесь, какой. А я знал одну из них, в которой была ошибка. И вы сказали так, что тот человек, который скажет правильно, получит пятерку. Вот сразу.
Без экзамена.
Без экзамена, сразу. А дело в том, что у меня все экзамены были уже сданы, и мне не нужно было. Я ждал некоторое время, пока люди высказывались, оказывается, что никто, Евгений Борисович, смотрю, теряет терпение, я тогда им сказал. Правильно, говорит, несите зачетку, я говорю, Евгений Борисович.
Уже.
Уже есть.
Я, конечно, не помню.
Это было, да.
Вот. Но... Когда вы написали первую работу по управляемым процессам? Это уже в аспирантуре?
Это нет, это было на пятом курсе. Дело в том, значит, там была такая штука, что работу по марковским множествам я сделал, когда был в Дубне на практике. Это после четвертого курса. А рассказывал я ее уже осенью. И вы сказали, что это вполне хватит для диплома. И Юшкевич тогда же рассказывал про это.
Вы как-то независимо, кажется, работали,
независимо,
но сделали
да.
вещи близкие, в какой-то да. степени перекрывающие.
Да, да. И, но я хотел именно управление цепями еще взять, и вот я по ним сделал некую работенцию. В
конце. Там эпсилон да. оптимальная
стратегия. Да. И эту работу я рассказывал в Бакуре, в Тбилиси была конференция, которая, вот, может быть, и последняя даже по теории вероятности. Общесоюзная, 63-й год. Вот. А потом, значит, я поступил в аспирантуру, и вы хорошо, так сказать, меня чистили и студентам, когда чистили. Так. Тоже
ну, вы знаете,
язвы были не меньше, чем венцель.
Ну, я думаю, опять же, обижаться вам не на что. Вот я, например, прочитал начало вашей монографии, которую мне подарили, и некоторое удовольствие испытал от такой некоторой ясности и стиля, в котором это все написано.
В этом ваша заслуга тоже есть. Это заведомо.
Я почувствовал, что школа в каком-то смысле сказывается.
Да.
Вот. Потом, значит, во время аспирантуры вы занялись, по-моему, уже управляемыми... Нет, сначала были управляемые цепи, потом
да.
в какой-то момент появились управляемые диффузии. Но когда они появились?
Они на самом деле не появились. Дело в том, что надо было тогда строить процессы с плохими коэффициентами. Если управляешь процессом, то получается...
Ну да. Вот, не было аппарата.
Не было аппарата, и на самом деле он не был создан в итоге. Диссертация, но только я понял, что можно построить процессы с непрерывными коэффициентами. Вот это. И это было сделано.
Ну да, и это, в общем, в каком-то смысле было началом вашей такой весьма плодотворной
да.
деятельности по теории дифференциальных уравнений.
Да, мне пришлось просто выучить все там.
Ну да, и та же монография, которую я только что упоминал, в общем, тоже известным
выросла из этого.
Символом были управляемые численные процессы. Я помню, как вы нас уже учили, меня и других, в сами помните этот семинар, где вы ходили?
Да, я, к сожалению, помню немножко разочарование, что никого не заинтересовало. А сидел Сережа Кузнецов, Игорь Евстигнеев, сильные ребята.
Ну да.
Ну вот, видимо, то есть, ну, может быть, это и хорошо, что есть разные разделы математики, разные люди.
Нет, мы все хотим, конечно, завербовать, возможно, больше, но с другой стороны, естественно, что... Огорчаться, что всех в одну веру мы.
Да, тогда же Таксар там был. Там.
Ну да. Вы знаете, Таксар здесь сейчас.
Я знаю, да. Я его видел в Небрансвике, когда был.
Угу.
На конференции. Где-то было в Шарлотте. В Шарлотте.
Вот. Ну, давайте вернемся опять к более ранним временам. Помните ли вы что-нибудь о том семинаре, в котором вы принимали участие, в моем я имею в виду, на ранних стадиях? Был ли это тот такой большой семинар? В одно время было два параллельных семинара.
Я думаю, что было два. Потому что я участвовал в маленьком, но вот в котором, что, например, было. Были, я потом с удивлением обнаружил, что мы узнавали много из теории дифференциальных уравнений, сейчас не трогаем. Принцип максимум был. Так вот. Ну, и, по-моему, не было особых каких-то длинных связанных тем.
Ну да, так, кусочки.
Были гармонические функции на сфере.
Да,
вот
ну да, это
много,
я
много было этого. Однажды, например, я, правда, уже не помню, на каком это курсе. Да, вы время от времени приглашали аспирантов или сотрудников, может быть, Петерский Шапира как-нибудь был там, что-нибудь рассказывал про автоморфные функции. Что-то такое было. Я помню, вот такие полосы какие-то, вот такие рисунки. Это, наверное, чего-нибудь куда-нибудь отображалось.
Вообще хорошее в каком-то смысле время было, но потому что мы все молодые были. И, кроме того, в Америке это все сложнее. Это я не могу себе представить, что я сейчас могу что-то организовать, что будет включать автоморфные функции. Все, что угодно. Здесь это очень как-то профессионализировано, специализировано.
Ну, как-то легче, действительно, и интереснее было, да. Вот. Я помню, говорю, что время от времени заведомо приходили другие люди. Герсанов как-то пришел и рассказывал.
Ну да,
с
это
с номерками. Вот задачу. Ну, вот эта задача в оптимальном выборе невесты.
Да. Герсанов рассказывал, да?
Да. Это, значит, было. У нас сидела аудитория три ряда столов. В каждом, ну, наверное, рядов столов по 5-6. Аудитория была, как правило, всегда полная.
Такие хорошие времена
были. Да, да.
Сейчас такого здесь не бывает.
Чтобы... Да ни здесь, ни там не бывает. Если только, скажем, на семинаре Ширяева, Стекловки много народу. Но они ждут от меня чего-то. Им интересно...
Ну да, они ждут благ.
Да, мне интересно то, о чем говорится. А здесь-то ходили просто студенты, а что, какие-то.
Да, какие-то.
Вы уже экзамены по этой дисциплине сдали, теория вероятности не проходит. Нольде, например, ходил. Он был вашим аспирантом, вы упоминали? Нольде уже.
Нольде.
Меня, Малютова и Стаси Молчанова. А был еще Нольде в одно же время.
Понятно. Ну, Нольде как-то он сделал диссертацию у меня по группам Ли, но как-то... Я не знаю, что с ним произошло после этого.
Я его тоже не видел очень. Да, да. Ну, то есть ходили люди просто из интереса. И вот вообще по теории вероятности положено было бы в одном ряду из трех угадать наибольший номер из номеров пальто. А там угадали в двух. То есть, ну, что-то мистическое еще примешалось. Можно было бы и не в одном не угадать. Одна треть не такая большая вероятность.
Ну, конечно, конечно.
Я вот в Лас-Вегасе недавно играл.
А вы играли, да? Сколько проиграли?
Мы за две ночи с женой выиграли $3.
Ну, это вообще опасно.
Нет, а я не намного.
Знаете, опасно выиграть $3 и потом просадить 3000.
Нет, мы сначала мы проиграли 20. Вернее, не мы, а Юля проиграла.
Она азартная у вас?
Ничего не азартная. Попросила $20, разменяла на коины на эти и засунула все в автомат. Он их все проглотил и даже не спасибо не сказал. И ничего, поморгал глазами.
А вы играли не на рулетке?
А я уже пошел в рулетку. И вот играю именно на том, что если вижу два черных подряд выпало, третий черный подряд вряд ли. Я ставил.
Ну ведь это же...
Я понимаю, что стыд.
Это
я понимаю, что это стыдно, но я выиграл. Я отыграл эти долги. Стыдно. И более того, я выиграл еще.
На самом деле ведь там нет, наверное, ни независимости, ни ничего.
Нет, да, наверное, есть все.
Я не уверен.
Нет. Может быть.
Кто знает. Там действительно какие-то системы игры работают, и они даже запрещают. Так что ведь мы с вами знаем теоремы, относящиеся к идеальному случаю.
Да.
Там, наверное, совершенно никого не идеально.
Ну, я, если бы даже мы остались в проигрыше $20.
Ну, стоит.
То, да.
Конечно, конечно.
А рулетка, оказывается, вы знаете, очень захватывающая игра.
Еще
кроме шуток.
Еще бы. Но я ни разу не... Вы меня опередили. Знаете, Ира, в следующий раз мы должны с тобой $20 сигнала.
Знаете, в чем захватывает? Захватывает вот что. Не то, что подходишь и поставить, и проиграть. Нет. А вот смотришь, думаешь, поставлю на чет. Нет, думаю, ладно, не поставлю. Не буду вообще ставить. И выпадает чет.
Как обидно.
Как обидно. Ведь мог же поставить и выиграть. Причем это один раз может, а, обидно, ничего. А потом поставил на чет и проиграл.
Еще обиднее.
Потом думаю, ну вот именно вот в этом процессе тебя затягивает уже.
Ну, расскажите немножко, Коля, про дальнейшую свою биографию. Значит, в аспирантуре все было благополучно у вас, и оставили вас на кафедре. Или в лаборатории. Или как там было? Я уже не помню все.
Значит, я опять же думаю о судьбе своей семьи, а жена опять-таки.
Я не помню, как я не
москвичка. Я не москвич, из аспирантуры мы уходим, нам никто не прописки, ничего.
Значит, я собрался
ехать в Новосибирск.
Нет, в Новосибирск вы точно не поехали.
Я не поехал, но я туда ездил уже, мне сказали, что как приезжаю из двухкомнатной квартиры и все. Я был вполне счастлив и доволен. Но как раз когда кончилась моя аспирантура, произошло дикое расширение факультета.
Но вас взяли?
Да. От 275 до 400 человек начали принимать. И первая масса хлынула, конечно, на...
Ну вот я помню, что и вы, и Стасик,
да,
и
Малютов,
все.
Да. И еще человека два, наверное, или три с нашего курса оставили на факультет.
Ну, если из пяти три были из одной группы, это неплохо, конечно.
И нас, значит, я...
Какой это год был?
Это был 66-й год.
Сейчас сравнить не
еще. Нет, 63-й год.
66-й.
А кандидатскую ты защитил? Не,
да. Нет.
Так, 66-м
нет. Оставили ты меня на вкусе. 66-м.
Да, 66-м.
Ну да, это уже было брежневское время, но еще хорошее было время. Я вот там второй школой в это время увлекался. Да. И вас даже, как вы говорите, эксплуатировал, чего я не помню.
Да. Ну, это не была не сильная эксплуатация. Я доволен, что вы не помните, потому что... Может быть, я там был не родив где-то.
Ну и что? Я бы это сейчас оценил.
И да.
Стась как раз очень увлекался.
А вы помните, значит, я защитился в 66-м еще до окончания срока аспирантуры. А помните, что я у Стаса Молчанова был оппонентом? В 67-м он защищался.
По диссертации.
По кандидатскому.
Не помните?
Нет, не помню. Я был...
Вы были, конечно, зверь.
Нет, я был не зверь, нет. Я был,
нет, пока еще
я за 5 минут заработал $20. Не 20 рублей. Но это было... Но я боялся как огня. Но ситуация была очень простая.
Кто там ушел, да?
У Стаса Молчанова должен был... Оппонентом был Скороход.
А он не явился.
Он явился.
А в чем дело?
Там две аудитории, 16-10, 16-20.
Он не нашел.
Он сидел в другой. Начинается защита.
Одного оппонента нет. Я смутно припоминаю.
Я уже начал себя... Да,
когда потом сказали, Скороход, кажется, появился четвертый.
Появился. Да, Скороход появился, ему даже дали выступить. Он наконец разобрался, когда пришло время защищать вторую, объявляют они то, Скороход видит, что он не там сидит. Он пошел гулять, так и нашел к концу защиты. А Евгений Борисович, надо было второго оппонента запасного, народу немного, а, к сожалению, как я
у вас чувствовал... была степень, да?
Да, я чувствовал, что, к сожалению, я тут оказался. Я не читал ничего, первый раз выступать, сидят такие умные люди, что я скажу? Ну, я что-то раз повторил там, что говорили передо мной.
Интересно. Нет, я, конечно, абсолютно не помню. Вообще удивительно, насколько забываешь вещи. Вот когда я выйду на пенсию, хорошо писать воспоминания, но... Не о чем вспоминать, ничего не помню. Да. Очень интересно.
Вот. А потом, значит, я 4 года проработал на кафедре анализа, из них 1 год я был в командировке в Алжире. Нам... Дело в том, что...
Ну, вы хорошо, кстати, провели там время. В смысле того, что приехали с очень крупными интересными результатами.
Ну, не очень... Ну, ничего так. В общем, я это время не потерял. Сказать это... Да, хорошо.
Вот. Да.
Дали нам квартиру и прописку. Вот за то время, пока я отсиживался там
В Алжире?
Две комнаты.
А жена тоже, Юля, вы тоже не москвичка?
Не москвичка,
конечно,
да.
Из-за этого все
часть, ну, нет, ну, из-за этого часть трудностей, которые легко...
Если вы, легко... вы могли легко, так сказать, решить проблему, если вы женились на москвичке, но вы пошли не самым легким путем.
Ну уж, тут как тут, как говорится, не выбирают.
Не географически.
Ну как кто? Некоторые таки, да, выбирают. Да. Ну, а вот говоря о более новых временах, вы, кажется, были у Кузнецова тоже оппонентами, нет?
Вы знаете, представления не имею. То есть, это вы... вообще, вот вы говорите старший степень, ну это вообще позор для меня.
Но вы были или не были?
Не помню.
Нет. Ну вы в таком случае вспоминаете какие-то проблемы с его ссылками, но вы могли это знать и не будете, понятно.
Да, да. Дело в том, что Сережа Кузнецов был у меня редактором второй книги. Угу. Поэтому я с ним много разговаривал, ну и вообще так в хороших отношениях.
Я вам говорил, что я его пригласил сюда, что он будет отвечать.
Да. Я помню единственное, что на защите. Скорее всего, я не был у него оппонентом. Дело в том, что на защите его, я помню, я был довольно сильно пьян.
По какому поводу?
А вот
или
они.
Без повода.
Без повода. А приезжают люди на защиту. Григорьевич пойдет там, нас поведет. Много народу.
Ну тогда не
ну, ну где-то там что-то выпить там. Вот. И я точно что не был у него оппонентом, потому что я.
Ну, если вы были очень пьяны, как бы вы выступали оппонентом.
Ну, я не так уж там бешеный пьян. Но я выступал и говорил, что вот хорошо, что такие результаты, вот что у нас есть в стране такой абстракционист, который занимается такими сложными и нудными, в общем-то, проблемами, но которые нужно бы заслуживали решения. Что же они стоят и стоят, и вообще неизвестно, есть ответ или нет.
Да. Так расскажите о вашем, Коля, опыте заграничных поездок. Когда вы в первый раз выехали, при каких обстоятельствах, когда и как вы не выезжали, при каких обстоятельствах.
Опыт у меня не очень большой, но...
Ну, по невыезду, по-моему, достаточно.
Ну, кто его знает. После некоторого момента не очень даже и старался выехать. Вот, ну, в частности, когда Ита было 60 лет, он устраивал конференцию в Японии. Приглашал меня с женой. Так и было написано приглашение. Все расходы оплачивает он там. Себя в Японии. Так я это приглашение даже и не показывал на факультете.
Это был какой год?
Вот это легко можно считать, если знать, сколько ему лет.
Ну, лет 15 назад, как минимум сейчас.
Ну, не знаю, ладно, ну не важно.
Ну, у нас дочь уже тогда читать хорошо умела, в школе учила.
Вот. И я даже говорю, потому что ну что мне, отнимут это приглашение, так я у меня хоть есть подпись это оригинальная, а так
не знаю. Ксерокс на Босне.
Какой ксерокс? В те времена. Вот. Даже не показывал. Первый раз я поехал за границу из-за того, для того, чтобы получить, чтобы купить, встать на ноги, на самом деле, по финансово. В Алжире все-таки платили хорошо. Значит, я надеялся купить и купил таки машину на эти деньги. И пересидеть время, пока нам обещали дать две комнаты в коммунальной квартире. Вот. И в Алжире мне удалось прожить год всего, хотя посылали на 2-3 года. С неким скандалом я оттуда вырвался через год.
И почему я нашел? Вернуться?
А потому что хватит, я заработал на машину, а я боялся оторваться от сообщества математического.